В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире передача «Медицинский городок», и мы отвечаем на ваши вопросы. Первый вопрос к сегодняшней передаче к нам прислали наши радиослушатели из Белоярского района. Очень интересный вопрос в преддверии Дня знаний 1 сентября. И уважаемые радиослушатели спрашивают, какие рекомендации можете дать для первоклассника по здоровью, психологическому состоянию. Это прекрасно, что мы стали задумываться не только об одних только гранях готовности ребенка, да и вообще во многих других аспектах жизни подрастающего поколения к учебе. Я имею в виду такого составляющего, как интеллектуального и волевого, но и о таком очень важном аспекте, который подготовит человека для учебы, будь то в школе, будь то в институте, будь то во многих аспектах взрослой жизни. Это еще и эмоциональный, психологический аспект. Хотя для полной картины мира, конечно же, мне кажется, еще не хватает и еще одного очень важного духовного аспекта. И когда человек рассуждает, понимает, он в кругу семьи активно понимает вот эти четыре очень важных составляющих, хотя их, конечно, может быть больше, интеллектуальную, волевую, психоэмоциональную, духовную, тогда жизнь человека, наверное, более яркая, насыщенная и обсуждаемая и значимая во всех ее основных гранях. Ведь согласитесь, когда традиционно, если так взять ситуацию, ученик идет в школу, да, мы обсуждаем состояние его интеллекта. Умеет писать, умеет считать, да, значит, знает цвета, знает названия городов, другие какие-то аспекты, которые он может почерпнуть из знаний, из книг, из разговора с родственниками. Говорят об его интеллекте, о развитии. Волевая составляющая – это, если говорить простым языком, пусть поправят меня психологи, но составляющая, которая говорит о том, что ребенок может подчинить свою жизнь глаголу «должен». То есть не только хочет, но и должен. Он не просто хочет, но и он есть какие-то аспекты в жизни, когда необходимо выполнить ту или иную программу. Все же понимают, что, в общем, только лишь на «хочу» в школе, на работе, в других аспектах достаточно сложно поддержать вот свои направления, свои желания. Есть волевая составляющая, воля, переключение внимания, да, необходимость выполнения режима. Конечно же, если это должен, оно целиком и полностью соответствует желанию человека, хочу, тогда, наверное, вот этот человек ближе всех к счастью и находится. Да? Но во многих аспектах жизни, особенно когда есть нагрузка интеллектуальная, есть вызовы, есть другие какие-то аспекты, элемент воли, воспитание воли – важная составная часть. И в этом плане, мне кажется, вот традиционно в нашей культуре воспитание волевого компонента, оно достаточно серьезное, выраженное. То есть волю-то воспитывать умеют у нас в семьях, это факт. И, наконец-то, вот мне кажется, действительно для многогранности мы с вами обсуждаем и психоэмоциональный компонент, компонент эмоций человека. Вообще есть сейчас такое понятие и термин эмоциональный интеллект, эмоции. Да? Когда человек понимает свои эмоции радости, горя, тревоги, злости, да, разочарования, значит, отвращение, это составляет очень такой значимый компонент жизни, эмоциональной жизни человека, во многом определяет и компоненты счастья. И поход в школу – это колоссальный вызов, в том числе не только для интеллектуального, волевого, но и вот психоэмоционального компонента. И как подготовить эмоционально к ребенку – это, конечно же, ситуация, которая, к сожалению, не всегда и нетрадиционно рассматривалась, вот так скажем, в нашей культуре. Вот. Хотя, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что об этом говорили в последнюю очередь и очень часто и не говорили. А ведь это очень важные моменты коммуникации. Как ребенок, перейдя от одной системы воспитания, детсадовской или домашней, попадая в школу, будет общаться? Как он будет решать конфликты? Как он будет адаптироваться к взаимодействию с другими детишками? Да, это ведь во многом составляющая как раз психоэмоциональная. Если ребенок закрыт, если он, скажем так, малообщительный, да, если в семье нет традиции обсуждать его вот эмоциональные вопросы, он столкнется с большой проблемой в школе. Выхода два. Первое – это, конечно же, значит, обратиться к специалисту, детскому психологу. Консультация, подготовка, реабилитация многих аспектов, значит, развитие эмоционального интеллекта – это целое направление жизни, это целое направление работы. Но вторая составляющая, конечно же, это атмосфера в семье, которая позволит ребенку чувствовать себя с точки зрения эмоций в безопасности, иметь поддержку, да, и иметь все основы для того, чтобы формировать вот все свои ресурсы для учебы в школе. А ведь требуются немаленькие ресурсы. Перестройка жизни, перестройка взаимодействия, перестройка – это ежедневные конфликты. Новые люди, новые детишки, у каждого свои представления, границы, начинается завоевание эмоциональной территории. Это тяжелейшая ситуация как таковая, требующая поддержки как таковой. Вот. И поэтому здесь вот во всей этой сложной, конечно же, вот во сложном коктейле очень сложно разобраться человеку, если у него нет, допустим, педагогического, медицинского образования. Это поход к психологу, хотя бы консультация, первое время, несколько там, недель, месяцев в школе. Это одна из самых, наверное, правильных будет позиций. Вторая позиция – это атмосфера в семье. Есть такие простые правила, которые помогут ребенку, значит, иметь достаточную поддержку в семье. Первое – это уважение. Согласитесь, не всегда в семье ребенок вот получает уважение достаточное как личность. Есть такие вот, да, отношения. Вот, значит, он ребенок, он должен выполнить, что я сказал, так и будет. Нужно уважать ребенка как личность, не ругать, не оскорблять его, особенно в присутствии посторонних. Это достаточно важная ситуация. Второе. Нужно не строить взаимоотношения исключительно на запретах. Это не дает человеку развиваться. Потом мы спрашиваем, вот он работу не может найти, он не знает, что хочет. Так ему все запретили вокруг, в семье. Он поэтому и не знает. Нужно чаще прислушиваться к его желаниям, разговаривать, да. Вот, как можно чаще хвалить ребенка, то есть поддерживать его в поиске решений, которые в жизни происходят. Очень важно сохранять именно в семье доброжелательную эмоциональную атмосферу. Очень часто говорят, вот он там дерганный, закрытый. А в семье-то какая обстановка? Да какая? Ну вот такая обстановка, ребенок же чувствует это все очень остро. И доброжелательная, эмоционально открытая атмосфера – это надежный тыл для ребенка. Он, придя из школы, он должен получить элемент безопасности. Очень важно поощрять успехи ребенка, не акцентировать внимание на неудачах. Не бывает так, чтобы не было неудачи. Вспомните любое дело, которое мы с вами начинали. Обязательно могут быть ошибки, но это ошибки – это опыт. Вот. И нужно не блокировать вот этими фиксацией на неудачах интерес к обучению. А интерес – это единственный на самом деле здоровый такой элемент мотивации, который позволит ребенку на самом деле в школе получать образование. Очень часто своих студентов в институте на первом-втором курсе спрашиваю про мотивацию. Вы знаете, катастрофа на самом деле. Очень большое количество замечательных, умненьких студентов первого-второго курса, у них мотивации нет. Ну вот так сказали, вот так надо, так мама-папа решили. А своей-то мотивации, и она, думаете, появится? Да нет, конечно. И поэтому мотивацию нужно формировать, конечно, вот уже начиная с первого класса. Какова мотивация может быть? Интерес, самый главный здоровый фактор мотивации. Интерес. Новые знания, новые горизонты, новые достижения. Да, значит, это поддерживаться должно в семье. Очень важно, конечно, выработать и правильное отношение к оценкам. Не требовать любой ценой только отличный результат и высоких оценок. Не ругать за плохие оценки. Но ведь чаще всего вот добиваются просто таких расстройств нервной системы у ребенка. Там, вот, четверку получил, ну вот, значит, я тебе не улыбнусь. Тройку, я, значит, наморщу лоб. Двойку, я тебе, вот, значит, сейчас выскажу о тебе. Ну, как так-то? Не бывает всегда на отлично. Главное, что есть желание учиться. Вот это вот не должно быть, значит, как-то заблокировано или убрано. Безусловно, собственным примером мы можем все показать. И режим. Когда мы говорим ребенку, вот отбой в 10, а сами телевизор смотрим до 12, ну, поверьте мне, это все смешно. Часто в передачах слышишь ситуацию. А вот как ребенка, значит, да, приучить там к правильному здоровому питанию? Вот сидят специалисты, рассуждают о правильном здоровом питании. Вот, а потом за кадром, значит, спрашиваю их, а вы как питаетесь? Ну, вот так. Ну и чего? Вот каким примером-то? Единственное, это пример. Собственный пример может показать ребенку желание к учебе, желание соблюдать режим, желание что-то делать, желание работать. Поэтому первый класс – это испытание не столько для ребенка, сколько испытание для семьи, которая должна полностью пересмотреть многие свои эмоциональные аспекты как таковые. И самое главное – это общение, доверие. Нужно постоянно, как можно чаще разговаривать. Пришел в школу, как у тебя дела, как настроение, что нового услышал. Это должно быть неформальный интерес. Нужно часто разговаривать с ребенком семьи и отвечать на его вопросы практически всегда. Не блокировать на самом деле общение. Только взаимопонимание и доверие могут создать нормальную атмосферу для вот роста эмоционального интеллекта. Конечно, об этом можно говорить очень и очень много. Я только основные моменты, наверное, вот сообщил по психологическому состоянию. Ну и, конечно же, элемент духовной готовности. Это тоже очень важный момент. И здесь благословение и общение с батюшкой имеет очень важное значение. Именно как раз вот в наполнении вот этого очень важного компонента готовности. Еще раз говорю, интеллектуальная готовность, волевая готовность, психологическая готовность и духовная готовность. Это вот те важные части, которые важно и нужно обсуждать. Спасибо. Следующий вопрос от наших радиослушателей из Белоярского района. Это просьба рассказать о рассеянном склерозе. Уважаемые радиослушатели, вот так традиционно, может быть, я ошибаюсь, но в разговоре часто путают рассеянный склероз, атеросклероз, ну вот такие, значит, знаете, близкие, похожие названия, но это заболевания совершенно разные. Атеросклероз, как мы с вами понимаем, это хроническое заболевание, связанное с отложением в сосудах определенного калибра, эластического типа, атеросклеротических бляшек, то есть холестерин, другие компоненты, откладываясь в стенки сосуда, приводит к формированию атеросклеротической бляшки, вот, и сужению сосуда, нарушению питания, осложнением атеросклероза является ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, дисциркуляторная энцефалопатия, инсульт. Да? Вот. Атеросклероз он поражает разные сосуды, разные локализации, это и сосуды сердца, головы, ног, и вот локализация различная. Рассеянный склероз – это аутоиммунное, то есть заболевание связано с тем, что иммунная система собственная, она повреждает собственные структуры организма. Аутоиммунное заболевание нервной системы. То есть рассеянный склероз – это аутоиммунное заболевание нервной системы. Все аутоиммунные заболевания, они существенно отличаются друг от друга, скажем, аутоиммунный гепатит от аутоиммунного воспаления там, щитовидной железы, аутоиммунное воспаление печени, аутоиммунное воспаление суставов, аутоиммунное воспаление нервной системы, рассеянный склероз. Но вместе с тем у них вот один так называемый единый патогенез, то есть развитие заболевания. Аутоиммунность, то есть собственное повреждение той или иной структуры, собственным иммунитетом. То есть при аутоиммунном заболевании иммунитет не слабый, он не там подавленный, он наоборот агрессивный, очень сильный. То есть он вырабатывает определенные структуры, вещества, которые повреждают собственные ткани. Аут – это собственное повреждение собственной иммунной системы. К сожалению, в отношении любого аутоиммунного заболевания нет четкого понимания, с чем это связано. Ну, пожалуй, в медицине только по инфекционным заболеваниям есть такое четкое понимание, откуда берется болезнь. Допустим, воспаление легких, да, это бактерия. Коронавирус, да, это вирус. То есть тут все понятно. А вот при хронических заболеваниях и тем более при аутоиммунных заболеваниях какой-либо одной причины нет. Но подавляющее большинство исследований говорят, что это сочетание нескольких факторов. Как минимум двух. Первое – это внешний, так называемый фактор, который провоцирует заболевание. Чаще всего речь идет о вирусных заболеваниях любой природы. То есть это может быть и начало после гриппа, после коронавируса, может быть начало и при ситуации, когда у организма происходит активация или встреча с вирусами, которые очень часто встречаются. Вирус Эпштейн-Барра, вирус цитомегаловирус, герпес инфекции, который, ну, знаете, процентов у 90, наверное, у городского населения вот, встречается. Вот. А второй фактор – это наследственность. То есть реакция иммунной системы, она всегда закреплена в наследственности. То есть от мамы и папы передается определенный тип реакции иммунной системы. То есть человек на инфекционные агенты реагирует по определенному коду. То есть генетика, она имеет такую вот запись, структуру, форму, да, или программу, по которой ей нужно реагировать. И вот эта программа, она наследственно обусловленная. Когда эта программа сталкивается с каким-то внешним фактором, воздействием, вот развивается аутоиммунное заболевание. Аутоиммунные заболевания начинаются в разном возрасте у каждого человека. Иногда люди вот удивляются, когда говорят, ну, значит, это, знаете, наследственное заболевание. Люди говорят, ну как вот я дожил там до 20-30 лет, а вы говорите наследственное. В том-то и смысл, что программа-то вот эта иммунная, она вот есть, но встречи там, с внешним фактором, да, до определенного возраста не было. Где-то вирус, где-то стресс, где-то солнечная инсоляция. Да, почему врачи всегда говорят, будьте все-таки внимательны, в том числе и к загарам, там, каким-то другим внешним серьезным факторам. Это, к сожалению, может быть определенная провокация иммунных таких наследственных заболеваний. Рассеянный склероз начинается чаще всего в возрасте где-то 20-30-35 лет. Реже в более молодом возрасте, реже в более старшем возрасте. Это такой наиболее актуальный промежуток, это 20-35 лет. Клиническая картина, к сожалению, многосимптомная. То есть вот такой типичной картины клинической нет. То есть симптомов у каждого человека набор настолько большой и разный, что это вызывает затруднение у врача в рамках диагностики. Вот. Но, как правило, это все симптомы, поражающие нервную систему. И в том числе включающие поражение зрительных нервов. То есть у человека может быть отклонение со стороны зрения, допустим, двоится в глазах. У него может быть выраженный симптом неврологической слабости, то есть не просто вот он устал, у него слабость, а и в зависимости и до работы, и после работы, то есть он с утра встал, он уже слабость. У него отпуск, не отпуск, у него слабость. Вот чем отличается, скажем, утомление после физической эмоциональной нагрузки от болезненной астении. Человек отдыхает, а у него все равно, вот он утром встал, у него нет бодрости, у него слабость. Это вот такой симптом. Может быть, болезненная неврологическая астения, да, как таковая. Вот. Нарушается тонус мышц, то есть мышцы становятся непослушными, то есть у него нет физической силы. Вот. Ну, так, один из примеров, допустим, нарушается координация, нарушается работа нервной системы в рамках формирования удержания мышечного тонуса, да, может быть, тремор, то есть дрожание. Значит, нарушается почерк. То есть симптомы самые различные, но вот из типичных, как таковых, вот, значит, было перечислено. Если у человека слабость, которая не проходит после отдыха, да, и она вот повторяется, если у него нарушение зрения, да, если нарушается почерк, расстройство почерка, если у него, значит, вот такие движения глазных яблок при отведении в сторону глаз, так называемый нистагм, то есть дрожание мышц, все это выражено, то врач, конечно же, и невролог при вот анализе этих симптомов назначает исследование. Основное исследование – это магниторезонансная томография нервной системы, головного мозга, спинного мозга. И на обследовании видны такие очаги. Вот, очаг этот есть следствие того, что нервная ткань повреждается собственной иммунной системой. То есть иммунная система повредила нервную ткань, образовался очаг, этот очаг определяет выпадение той или иной неврологической функции. Болезнь имеет разное течение, то есть может быть периоды обострения, ремиссии, может быть и прогрессирующее течение, значит, может быть и так называемое перемежающееся течение, совершенно разное, у каждого человека по-своему. У кого-то происходит полное восстановление функции, у кого-то частичное восстановление нервной функции как таковой, у кого-то быстрее, у кого-то медленнее, у кого-то быстрее, медленно прогрессирует. Но, как правило, при раннем обращении к врачу, эффективном лечении, в общем, болезнь поддается контролю. К сожалению, фактов выздоровления болезни вот не описано как таковых, я имею в виду полных, да, бывает длительная ремиссия, десятилетиями, очень долго, многие люди живут долго и счастливо, в общем, здесь тоже надо позитивно настраиваться на, в том числе, значит, на течение, борьбу с заболеванием как таковым. Но самое главное то, что болезнь требует постоянного лечения. Это препараты, воздействующие на иммунную систему, это поддерживающие препараты, это реабилитация, это лечебная физкультура. Здесь требуется, конечно же, вот серьезное изменение образа жизни. И в том числе окружение, если оно поддерживает, очень важна поддержка окружения в рамках как раз вот ситуации борьбы с этим заболеванием. Самое главное, что важно помнить, если диагноз поставлен, чего нужно избегать для того, чтобы не провоцировать заболевание. Переохлаждение, инфекции, физического, эмоционального переутомления, травмы, очень сложный вопрос по поводу беременности и родов. Есть риск прогрессирования заболевания. И вредные привычки курения, злоупотребления алкоголем крайне негативно влияет на это заболевание как таковое. Поэтому здесь требуется внимание и по образу жизни, и по другим аспектам. Все люди с этим заболеванием включаются в специальный регистр у неврологов. Да? Значит, регистр есть в областных центрах, и эти люди наблюдаются и лечатся под строгим наблюдением специалиста, у которого есть опыт. Вот основные аспекты вот, в общем как таковые, но конкретные аспекты поведения, конечно же, они индивидуально обсуждаются врачом и пациентом. Спасибо. Следующий вопрос от наших радиослушателей из Белоярского района. Почему происходит слюноотделение по ночам и скрежет зубами? Уважаемые радиослушатели, надо разделить все-таки эти два основных таких симптома как таковой. Давайте поговорим о повышенном слюноотделении. Безусловно, мы с вами помним, что слюна – это один из видов пищеварительных соков, который выделяется слюнными железами. Они расположены в ротовой полости. Слюна составляет очень важный компонент защиты пищевода и желудка, скажем, от раздражений, повреждений, это факт. Вот, слюна, она составляет очень важный компонент защиты полости рта от инфекций, повреждений. И в норме она несет очень важные защитные функции, пищеварительные функции как таковые. В слюне есть ферменты, которые осуществляют в том числе и расщепление ряда сложных сахаров. Причем эти ферменты есть только в слюне, их, допустим, нет в там, желудочно-кишечном тракте. Это относится к таким сложным сахарам, которые содержатся, допустим, в свекле и моркови. И не зря всегда говорилось и говорится, важно жевать правильно, не торопясь, определенное количество времени. Были даже споры, сколько раз надо прожевать пищу, но эти споры такие, они больше эмоционально такие сомнительные, но жевать нужно обязательно и эффективно. Потому что слюна начинает переработку пищи. Вот, и эффективно способствует формированию пищеварения. Но вместе с тем наблюдается действительно иногда повышенное слюноотделение, состояние, которое характеризуется образованием избыточного количества слюны. И оно может сопровождаться потребностью делать больше глотательные движения или приводить к истечению слюны изо рта. Вот, то есть может быть дневное, может быть ночное повышенное слюноотделение. Причем здесь очень много различных патологических состояний. Допустим, дневное повышенное слюноотделение, его делят на истинную и ложную. Истинное – это состояние, которое заключается в выработке большого объема слюны. Ложное – когда просто происходит при нормальном объеме слюны нарушение акта глотания и накопление слюны в ротовой полости и возможность его истечения из ротового отверстия. Да? Вот. Или ночное, да, слюноотделение. Если говорить конкретно вопрос о ночном слюноотделении, то оно встречается абсолютно в норме у человека. Во-первых, пищеварительные железы, они во многом стимулируясь так называемым блуждающим нервом, они получают ночью дополнительную стимуляцию, и они выделяют значительное количество пищеварительных соков, как таковых, в том числе и слюны. Если у человека глотание нормальное, то, в общем, это незаметно ночью. Но если он уснул хорошо, так качественно, устал, ну или, допустим, принимает препараты успокаивающие, или выпил алкоголь и так уснул хорошо и крепко, то у него, естественно, будет повышенное выделение слюны изо рта, потому что у него акт глотания нарушен, он парализован у него, то есть у него нервная система настолько в спящем состоянии, да, что глотательные движения не происходят. Это нормально. В какой-то ситуации, я имею в виду с точки зрения болезни это или не болезнь. Выпить и уснуть так крепко – это ненормально, конечно, но человек, если устал после работы и прям выключился, как говорится, да, то есть это не есть патологическое состояние, это ситуация, связанная с нормальными просто процессами как таковыми. Серьезное выключение функций нервной системы во время сна и снижение активности глотательных рефлексов как таковых. Как и, впрочем, если это при приеме ряда лекарственных препаратов наблюдается, если это зафиксировано, то это вот не лекарственные препараты могут или подавлять глотательный рефлекс, да, или усиливать выделение слюны, или у человека могут быть, скажем, ситуации, когда во сне человек, ведь мозг полностью не переключается, не выключается, у него происходят какие-то активные процессы, ему приснилось, может быть, что-нибудь вкусненькое, а слюна, она, естественно, значит, отделяется и выделяется в ответ на такие вот условные стимуляторы, как вид, запах, другие какие-то элементы пищи. Если это эпизодически, то не принципиально, ничего страшного. Но если это повторяется каждую ночь и каждый день, то здесь, конечно, речь должна пойти об обследовании, исключении патологических процессов, которые могут способствовать повышенному слюноотделению. Есть несколько групп состояний, которые врач должен исключить. Первое – это воспалительные процессы в ротовой полости. То есть это воспаление миндалин, воспаление надгортанника, воспаление слюнных желез, но это сопровождается болью, жжением, да, то есть тут это дополнительные какие-то должны быть симптомы, а не просто один как бы элемент повышенного слюноотделения. Это осмотр лор-врача, в какой-то ситуации осмотр стоматолога требуется как для комплексной оценки. Заболевания нервной системы, при которых наиболее часто отмечается вот ложное повышенное слюноотделение, то есть у человека количество и объем слюны нормальный, но нарушено глотание. Например, после перенесенного инсульта у детишек с детским церебральным параличом, у людей, страдающих эпилепсией, паркинсонизмом, то есть ряд неврологических заболеваний как таковых. Следующая группа заболеваний – это эндокринные расстройства. Повышенная функция щитовидной железы в некоторых ситуациях описывается, как может приводить вот к данному состоянию. Отдельная группа – это состояния, связанные с отравлениями в быту, в жизни, веществами, которые используются в сельском хозяйстве, в быту для уничтожения насекомых, химикатами, так называемая группа фосфорорганических соединений, вот, при отравлении грибами, например, мухоморами. Да, вот ситуация такая описывается. И отдельная группа – это так называемые заболевания пищеварительного тракта, воспаление слизистой оболочки желудка, поджелудочной железы. Хотя, как гастроэнтеролог, могу сказать, что вот я такой симптом в своей жизни у пациентов практически не наблюдал. Хотя вот пишут в литературе, упорно говорят, но вот на практике, я имею в виду, при заболевании желудочно-кишечного тракта вот он практически не встречается. Не помню, чтобы такие ситуации были. В любом случае, здесь нужно понимать, что речь идет не только об избыточном слюноотделении, но еще и дополнительно каких-то других факторах. Если это воспалительные процессы полости рта, то, как мы сказали, это уже локальные могут быть проявления, то есть в области горла, боль, жжение. Да? Если это отравление, то человек, значит, или имеет профессиональную вредность, или там, температура, тошнота, рвота, да, при отравлении, допустим. Может быть боль в животе. При неврологических состояниях это нарушение актоглотания, те или иные дефициты, то есть нарушение движения, там, глотания, другие симптомы неврологические. То есть здесь это в комплексе на самом деле имеет очень важную оценку. Отдельно, безусловно, важно отметить такую проблему, как, собственно, скрежет зубов. Медицинский есть термин для этого явления – бруксизм. Причем самое интересное, что специалисты, которые занимаются этой проблемой, они четко говорят, это не патология, это не заболевание, то есть нет четко очерченной картины, причины, проявления. Но вместе с тем они говорят, что это и не норма. То есть, с одной стороны, не болезнь, не норма. Но хочется сразу успокоить, на самом деле это симптом не является какого-то значимого, опасного заболевания, состояния. Вот, то есть нужно относиться с вниманием, с пониманием, без паники, без тревоги. В подавляющем большинстве случаев это проходит. Вот, значит, у редких людей это фиксируется в какую-то, может быть, привычку. Вот, и то, если этому не уделялось достаточно внимания как такового. Что такое, собственно, вот этот бруксизм, скрежет зубов? Это непроизвольное сокращение жевательных мышц. Да? И вот происходят, вот, соответственно, такие, значит, изменения, проявления. Есть три теории, о которых сильно спорят. Теория родовой травмы. О том, что вот ребенок, если перенес родовую травму, да, у него формируется вот именно такое проявление. Вот и неврологи активно занимаются следствиями родовой травмы, принимают препараты, назначают препараты для реабилитации, восстановления нервной системы, там, массаж, другие какие-то аспекты реабилитации. Вот есть теория стоматологического характера, вот, что это проявление из-за неправильного формирования прикуса, и нейромышечная система самостоятельно пытается исправить эту ошибку, да, вот такими явлениями, изменениями. Но все-таки самая, с моей точки зрения, значимая и поддерживаемая, развиваемая теория – это все-таки стресса, что вот эти непроизвольные сокращения мышц жевательных во сне – это проявление такой работы нервной системы в ответ на стресс. Ну, это достаточно понятно с точки зрения общего понимания психосоматических заболеваний. Когда человек напрягается, он сжимает не только кулаки, но он еще и сжимает жевательные мышцы. И не зря говорят, что у него мышцы жевательные там гулять начинают. Да? Вот, это совершенно естественно. Только стресс вот у этих людей, которые имеют эти проявления, достаточно активно вот именно реализуется локально вот в этом мышечном напряжении как таковом. Поэтому основные моменты – это, конечно же, это борьба с, значит, вот, соответственно, со стрессом. Хотя, безусловно, для комплексного подхода очень важно стоматологу обратиться, человеку, посмотреть, есть ли там какие-то изменения, можно ли, нужно что-то лечить. То есть, неврологический осмотр должен быть, хотя невролог, как правило, не выявляет каких-то серьезных изменений. Основное – это, конечно же, вот, лечение с психологом, с психотерапевтом. Да, и здесь очень важно является, конечно же, вот, определение эмоционального состояния человека, если это у ребенка состояние. Эмоциональные потрясения, эмоциональное напряжение, стрессы – это первостепенные факторы, которые влияют на психологическое состояние и проявление вот этого. Поэтому здесь очень важна поддержка семейная. Да? Если это ребенок, то родители должны быть очень внимательны. Не паниковать, не нагонять страха, не формировать там какие-то непонятные вот в семье тревожные идеи как таковые. Должно быть спокойное, внимательное отношение. И ребенка не лишний раз не дергать по этому поводу. Вот, если нужна, видите, яркие выраженные тревожностью ребенка, другие какие-то эмоциональные отклонения, работа со специалистом, а в семье должна быть позитивная, доверительная атмосфера, которая позволяет ребенку почувствовать себя в безопасности, это самое главное. Но более конкретная, конечно, ситуация при очном обсуждении с врачом. Следующий вопрос к нам прислали наши радиослушатели из Екатеринбурга. Они спрашивают, как правильно завтракать и детям, и взрослым. В ответ на этот вопрос я хочу рассказать эпизод, да не эпизод, наверное, а такое повторяющееся знакомство со студентами младших курсов в институте, которые происходят на практических занятиях у нас на кафедре. Вот первый раз, когда приходят к нам молодые студенты, ваш покорный слуга спрашивает, кто позавтракал? Значит, как правило, половина поднимает руку, значит, да, половина не поднимает руку. И занятие утром без завтрака не начинается. То есть, как бы это, может быть, я надеюсь, не слышит учебный отдел, что я нарушаю там структуру учебного процесса, но я делаю перерыв не в обед, как это, да, положено, а с утра, 20 минут, отправляю, значит, наших молодых юных коллег в столовую, благо, что она уже открывается в это время, завтракать. Без завтрака учеба не начинается. Это очень важно понимать. Без завтрака и работа не начинается. Поэтому самое главное правило завтрака – завтрак должен быть. И студенты смеются, им уже по 20 лет, но на первом занятии мы, значит, хором три раза вслух повторяем. Завтрак должен быть каждый день, и он должен состоять из 4 ложек каши. Ну, это веселит всех нас, это радует. Но вместе с тем, к концу цикла, как правило, когда на последнем занятии у нас на кафедре ваш покорный слуга спрашивает студентов, кто сегодня позавтракал, процент достигает 90-95, уже не 50%, а 95%. Я считаю, что это уже главное достижение, наверное. Потому что любой человек, учитель, значит, там, строитель, человек, занимающийся любым трудом, и врач обязательно, они свою работу должны начинать с завтрака. Тем более, что у врача есть повышенная нагрузка в рамках иммунной системы. И мои учителя всегда на кафедре, которая занимается изучением туберкулеза, говорили одно золотое правило. Не хотите болеть туберкулезом, не приходите на работу голодным. В этом есть совершенно четкие рациональные обоснования. Завтрак – это не только мыслительный процесс, не только физический процесс, потому что если человек не покушал, у него голова ведь не работает. 30% энергии уходит на работу нервной системы. Ну какой может быть на работе, значит, там, работник? Будь то бухгалтер, будь то врач, он ничего не соображает. У него за ночь все калории расходовались, он берет все это как бы откуда-то, да, а эффективного-то наполнения-то нет. Какой это может быть физический работник, если у него нет, значит, калорий, да? Вот. Он, естественно, и не то поднимает, и не так поднимает. Поэтому и физически, и интеллектуально нужно обязательно есть. Плюс и эмоционально. Ведь на самом деле, когда человек голодный, у него обостряются все такие вот инстинкты-то природные. Поиск пищи, злость, агрессия. Ну, зачем приходить на работу злым и агрессивным, если человек голодный? Пусть он даже опоздал, пусть он не позавтракал. Там, да, вот я понимаю, что бегут, чтобы успеть. Понятно, но здесь вопрос режима, который надо решать. Поэтому первое правило – завтрак должен быть обязательно. Второе правило – это Из чего должен составлять завтрак? Ну, если первое правило вы реализовали, то второе правило уже не очень принципиально важно, если честно. Хотя в зависимости от возраста и болезни. Есть основы для завтрака, утвержденные, скажем так, диетологией. Завтрак должен быть полноценным по белкам. Белки – это главный источник для строительства клеток и для работы иммунной системы. То есть иммунная система и белок – это очень важные компоненты. Вот. И плюс углеводы. Углеводы отвечают за достаточное количество быстрой энергии. Здесь очень важно, чтобы углеводы были не быстрые, а так называемые медленно освобождающиеся. Лучше, чем каша, источник сложных медленных углеводов. Вот покушали вы, допустим, кашу, да, ведь значит, углеводы, пока они значит, идут, их переработка, они всасываются, они в течение нескольких часов дают простые углеводы и сложные в крови. И человек в длительное время до обеда имеет достаточное количество и насыщения, и энергии для работы, и для мыслительной деятельности. Поэтому золотое правило, конечно же, это каша. Какая каша? Ну, чем старше человек, тем темнее должна быть каша. Вообще, где-то лет в 35-40 вот белые каши, там овсянка, рис, там, значит, да, все это должно быть уже забываемо. Должны быть серые каши, и гречка, наверное, самое идеальное питание для всех возрастов и поколений. Самые идеальные сложные углеводы – это вот гречка. Хотя тут все зависит еще много и от эмоционального составляющего. Ну, кто-то вот не любит, да, вот ему нравится вот овсянка. Ну, пожалуйста. Если нет диабета, нет ожирения, то почему бы нет? Второе – это, значит, обязательно белок. Ну, здесь белок можно взять или из кисломолочных продуктов, йогурты, допустим, да, яйцо. Творог, орехи или такие сорта белка, все-таки не содержащие большое количество холестерина и жиров, курица, индейка, рыба. Да, вот, в принципе, вот это идеально. Поэтому вариантов может быть несколько. Каша или йогурт, допустим, с фруктами, да, или омлет с овощами, или вот яйцо, творог, орехи, вот, значит, и индейка, курица. Что крайне нежелательно, конечно, это все-таки жирная, жареная пища, быстрые завтраки, которые дают быстрое насыщение, но быстрое и, значит, снижение концентрации сахара и, соответственно, повышение голода, то есть такие быстро усваиваемые там, значит, каши, хлопья как таковые. Ну, про колбасные изделия копчености я не говорю, то есть колбаса и все ее вариации, это, конечно, давно уже не всем понятно, что продукт, который... Может быть, кому-то считается вкусным, но ни один из врачей, мне кажется, не проголосует за то, что он может считаться безопасным в отношении многих компонентов своего здоровья. Вот очень короткий вопрос, но вызвавший очень интересные рассуждения. Спасибо. Следующий вопрос от наших радиослушателей из Екатеринбурга. Помогают ли от фурункулеза дрожжи с медом? И хочется услышать мнение врача, чем лечить это заболевание. Уважаемые радиослушатели, если я правильно понимаю, может быть, и ошибаюсь, но поправьте меня. Если, значит, в мед добавить дрожжи, да, и добавить туда немножко воды, то получится медовуха. То есть напиток, который традиционно был, в общем, в славянских народах таким почитаемым и таким традиционным как таковым. Может быть, это какие-то культурные такие отголоски, может быть, это вера в то, что старые какие-то аспекты вот имели большое значение с точки зрения лечения, но вот непосредственно на фурункулез ни мед, ни дрожжи никак вообще не влияет. Тем более их комбинация, сама медовуха. Ну, может быть, человек получит какое-то легкое состояние психологическое как таковое, да, может быть, ему это нравится с точки зрения вот вкуса, но с медицинской точки зрения нет. Какие могут быть нюансы? Конечно, если человек истощен, допустим, он очень худой, он плохо питался, то мед как компонент в питании, конечно, он поднимет и силы и защитные функции. Но сам по себе у человека современного, тем более с избыточной массой тела, нет никаких оснований полагать его там, антибактериальные свойства. То же самое касается дрожжей. Есть у них некоторые аспекты влияния на иммунную систему, но они настолько слабы, что ни одно инфекционное заболевание вылечить невозможно. Поэтому вот это тут на любителя, я имею в виду с точки зрения включения в свой рацион, и ни в коем случае не поддержу этот рецепт для стимуляции иммунитета. Что такое фурункулез? Фурункулез, к сожалению, достаточно распространенное заболевание, мы неоднократно к нему в наших передачах возвращались, это острое, гнойное воспаление волосяного фолликула. Раз гнойное, значит бактериальное, да? То есть эта бактерия попадает, соответственно, вот в эту анатомическую зону, вызывает там скопление лейкоцитов, нейтрофилов, расплавление тканей, сальной железы и формирование вот соответствующего образования фурункула как такового. Если это один фурункул, это одна ситуация, но когда это повторяется и множественно, речь идет уже о болезни фурункулезе. Самой частой причиной, которая приводит к фурункулезу, является, конечно же, первое – это ослабление местной иммунной защиты кожи, а второе – это инфекция. Чаще всего все-таки стафилококковая, реже стрептококковая и еще реже другие инфекционные агенты. Чаще всего это стафилококк. Дело в том, что стафилококк-то живет на коже, ну, практически подавляющего, значительного количества людей, прям так скажем. Если человек посещает больницу там, и имеет контакты с этим длительные с людьми, то этот процент, конечно, резко увеличивается. Очень большое количество людей, носителей стафилококковой инфекции, вот стафилококковое воспаление полости носа приводит к распространению этой инфекции. Поэтому вот методы и меры, направленная борьба с трибольничной инфекцией, конечно, всегда это очень серьезные меры, потому что если вот больной стафилококком полежал, то, конечно, требуются очень большие меры для лечения и санитарной обработки потом от медицинского учреждения. Фурункулез сама по себе проблема. Это проблема, ну, как минимум двугранная, а чаще всего и многогранная. Сама по себе инфекция и сопротивляемость вот местной иммунной системы. Местная иммунная система, то есть сопротивляемость кожи, очень сильно зависит от массы тела. Если у человека избыточная масса тела, это фактор риска фурункулеза. Если у человека дефицит массы тела, он худой, ниже нормы, это способствует фурункулезу. Если у человека сахарный диабет, это способствует фурункулезу. Если у человека специфическая работа, требующая физической нагрузки, потения, если сложности еще с одеждой, да, профессиональной как таковой, это тоже дополнительная проблема. Поэтому эту проблему всегда решают, безусловно, комплексно. Первое, если у человека фурункулез, начинается обследование на предмет сопутствующих заболеваний. Он должен знать общий анализ крови, мочи, электрокардиограмму, биохимию, значит, флюорографию. То есть должно быть обследование вот, состояния здоровья. Если находятся те или иные проблемы, допустим, нарушение обмена сахара, то это база для лечения фурункулеза. Второй момент. Само по себе лечение фурункулеза, оно идет по строгому протоколу. Если фурункул уже имеет продвинутую стадию, а не начальную стадию, то это уже принимаются антибактериальные препараты, как таковые. Вот. И вопрос профилактики, реабилитации, он уже уходит на следующий темп. Сначала надо вылечить фурункул, потом добиться ремиссии и потом начинать ситуацию реабилитации и профилактики. Реабилитация профилактики опять же начинается с определения состояния иммунной системы и заболеваний, которые могут способствовать этому состоянию. Но и в том числе благодаря современному развитию и иммунотерапии, вакцинации, с врачом обсуждается вопрос специфической иммунотерапии. Вакцина для лечения стафилококковой инфекции. Да? Вот, стафилококковая вакцина применяется, если у человека вот это заболевание повторяется и требует большого объема лечения, антибиотики, вскрытия, хирургии как таковые. То есть здесь требуется комплекс мер на самом деле по подготовке. Что касается иммунной системы, мы с вами должны понимать, что иммунная система, она имеет два таких компонента. Один компонент, ну я условно говорю, один компонент это тот, который зависит от образа жизни. Если у человека нарушено питание, то есть он не кушает, допустим, в достаточном количестве белок. Причем здесь важно достаточное, а не избыточное количество. Потому что когда избыточное количество, это как раз избыточная масса тела, ожирение – это плохо. Нормальное питание, если у человека есть дефицит массы тела. Значит, сон минимум 7-8 часов. Значит, и стрессовая ситуация. Стресс очень сильно подавляет иммунитет. Это фактор образа жизни. Второй компонент иммунной системы, наследственный, он мало регулируется, но он может поддаваться лечению лекарственными препаратами, но это посещение иммунолога, аллерголога, иммунолога, сдача тестов на иммунограмму и прием препаратов, которые иммунную систему могут стимулировать, там, регулировать определенным образом. Поэтому здесь образ жизни и более глубокое исследование иммунитета. И следующий момент, конечно же, это пересмотр позиций образа жизни по уходу за кожей. То есть здесь очень важно обратить внимание на удобную одежду, удобную обувь. Порой приходится пересмотреть полностью гардероб, сменить, там, допустим, человек не обращал внимания, носил полусинтетическую, синтетическую одежду. Здесь должна быть, конечно, качественная одежда, хлопчатобумажная, впитывающая соответствующим характеристиками, которые позволяют дышать коже, вентилироваться. Это и гигиена кожи, если у человека профессиональные вредности, как таковые крема, защитные крема, то есть комплекс гигиены кожи, иммунная система, борьба с самим фурункулезом, если уже развился, это антибактериальные препараты и профилактика, в том числе рассмотрение вопроса иммунной системы. Средства, которые очень часто предлагают и предлагали раньше, допустим, там аутогемотерапия, собственную кровь брали и вводили в мышцу, да, значит, там дрожжи с медом. К сожалению, средства, не имеющие такой вот серьезной доказательной базы эффективности. Если у кого-то и работали, то на уровне, знаете, такого психологического убеждения. Вот рецепт такой чудесный, сейчас начну принимать, все будет хорошо. Ну, это неплохо, что если человек верит, как бы имеет поддержку, но сам по себе вот этот компонент, он такого эффективного действия не оказывал. Очень рады новым вопросам. Пожалуйста, не забывайте о нашей передаче, о возможности пообщаться. Для нас всегда это ценно и радостно. Надеюсь, и для вас информация интересна и полезна. В преддверии 1 сентября хочу сказать, что это не только вопрос к семьям, у которых есть школьники, студентам, но это, безусловно, очень важный вопрос для всех нас, потому что осенний период – это вызов, в том числе в рамках всплеска респираторных вирусных инфекций, поэтому, конечно же, по возможностям нужно подойти готовым с точки зрения иммунитета. Вы помните, правильное питание, нормальный сон, психологическое состояние здоровое, прием витамина D, если есть на то основание. Это важный момент для поддержания иммунной системы, потому что количество солнечных часов сокращается у нас. И несмотря на то, что фрукты, овощи, огороды, витамины другие мы получаем в достаточном количестве, осенью количество солнца, да, и, соответственно, возможность образования витамина D снижается. Не забывайте, если врач рекомендовал, об этой рекомендации ее, в общем, начать и продолжить, если принимаете дозу витаминов в зависимости от сезона. И второй момент, безусловно, это обострение хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта. Если врач рекомендовал те или иные вопросы профилактики сезонные, осенние, их нужно вспомнить. Но самое главное сейчас, конечно же, медицинская система отходит от вот такой сезонности рекомендаций. Если у врача есть гипертония, то лекарства нужно принимать систематически, постоянно. Если у человека есть то или иное заболевание хроническое, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, нужно принимать это все постоянно. Осень – это определенный вызов. Если забыли летом схемы или были пропуски в лекарствах и препаратах, то, безусловно, осенью крайне желательно не забывать все систематически, регулярно принимать, выполнять все медицинские назначения. Будьте здоровы, не болейте. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278 96 41. 278-96-41, код Екатеринбурга 343.